Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
И сейчас в студии самой цитируемой радиостанции России кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета Сергей Засулин. Мы говорим о личности Вячеслава Молотова, который родился как раз 9 марта в 1890 году. Сергей Алексеевич, конечно, я все-таки вынужден вернуться к предвоенной дипломатии. Расскажите, пожалуйста, о роли Молотова, потому что ему приписывают... или роль абсолютного злого такого человека и дипломата, или наоборот, говорят, что если бы не Молотов, то Советский Союз бы вообще в войне не победил.
Да, это, наверное, один из самых сегодня острых вопросов дискуссионных. Только, может быть, чуть-чуть поглядев назад, вот от конца 30-х годов, мы никогда не поймем с вами ситуации с внешнеполитической ориентацией вот в то время Советского Союза, если все-таки не постараемся оценить, что же произошло 30-е годы с нашей страной, руками в том числе и Молотова. Я еще раз хотел, чтобы меня правильно поняли. Я нисколько не обеляю, не приукрашиваю роль Сталина, Молотова в развитии нашей страны. Да, массовые репрессии. Да, жесточайшие меры борьбы с оппозицией. Кстати, Молотов в этом признавался. Я ответственен. В отличие от некоторых, которые пытались отойти от ответственности за репрессии, он признавался, я ответственен. Но по-другому в этой ситуации действовать было нельзя. И еще одно очень интересное высказывание. Вот Полина Жемчужина, которая напрямую пострадала, она была дружна со Светланой Аллилуевой. И уже потом, после войны, как-то она сказала, но пока еще Аллилуева была здесь, а не в Америке, сказала: Светлана, твой отец был абсолютно прав. И мой муж вместе с ним тоже. Нельзя было по-другому объединить и спасти страну. Вот теперь к вопросу о спасении в это время. Хотя она сама не могла не испытывать чувства, по крайней мере, обиды, да, вот за ее личную трагедию. Так вот теперь смотрим на ситуацию конца 30-х годов. У нас бытует такая точка зрения, что все хорошо шло до того момента, когда был сменен нарком иностранных дел. Все правильно шло. И известный Максим Максимович Литвинов, который был таким сторонником сближения с Западом, коллективной безопасности с американцами, англичанами, туда с добавлением той же Франции или Польши и так далее, Чехословакии. Вот он уступил место твердолобому, как некоторые заявляют, политику Молотова, который слепо выражал волю Сталина на сближение с Германией, что, что было нам... как сейчас некоторые трактуют, важно с точки зрения развязывания прямого Второй мировой войны и раздела мира между Гитлером и Сталиным. Я хочу сказать, что, по сути дела, к моменту отставки Литвинова в 1939 году и замены его на Молотова исчерпала себя затея с коллективной безопасностью. Потому что наши западные союзники делали все возможное и невозможное, потенциальные тогда союзники, они не стали таковыми до начала войны, чтобы столкнуть Германию и Советский Союз. Вот тут такое, есть такое полуприличное понятие. Канализация фашистская, то есть канал в сторону Советского Союза. И понятно всем известные факты. И Мюнхенский сговор, и тайные переговоры США и Великобритании с Гитлером и так далее. Было понятно, что по этому пути мы зайдем в тупик. Надо было находить альтернативный вариант сближения с Германией. Может быть, иногда не совсем с точки зрения идейной чистоты, совпадающей с нашим прежним курсом. Прагматичный, реалистичный, оттянуть начало столкновения. То, что мы будем воевать с Германией, ни у кого из наших лидеров тогда не вызывало особых сомнений. Оттянуть этот момент. Вот отсюда переговоры. Я хочу напомнить. Перед тем, как был подписан пакт о ненападении, ратифицирован у нас здесь в Советском Союзе, были летние переговоры 1939 года Молотова с англичанами и американцами. Результаты безуспешны. Вот тогда, как вынужденная мера, переход на пакт, подписание пакта о ненападении, и отсюда еще договор о дружбе и границах. Здесь тоже большие споры. Это раздел Польши, это раздел вообще Центральной и Восточной Европы. А где там слово «раздел», извините, пожалуйста. Даже вот в том, что сегодня, там когда-то в свое время эти пакты были, договоры опубликованы не сразу на русском языке, эти публикации произошли в последние годы, там есть раздел «сфер влияния». Кстати, потом оспариваемый между двумя странами по поводу Румынии, например, да? И в этом смысле, а по-другому что? Мы хотели создать буферную зону. Немцы хотели создать буферную зону по принципу, кто когда потом ее использует для возможного дальнейшего начала войны между собой. И когда это начнется? И как можно будет оттянуть за счет этих специальных договоренностей угрозу фашистского нападения? Это известно, да, что Сталин, почему он так воспринял для себя, такой удар был внутренний, психологический, нападение Гитлера 22 июня 1941 года. И как известно, кстати, еще одна ассоциация с Молотовым. Речь радиообращения к советским трудящимся от имени правительства произнес Вячеслав Михайлович, будучи тогда первым заместителем председателя Совета народных комиссаров и министром наркомом иностранных дел. Потому что ожидало, очевидно, руководство наше, что это произойдет не раньше лета 1942 года. Расчеты, определенные в этом смысле ошибки, которые нельзя, в общем-то, в этом случае не увидеть, да? Но в любом случае, хорошо, еще один факт. Вот мы с вами иногда говорим, как это, вот раздел Европы между СССР и Германией. А договор 1934 года, еще прежде заключенный между Польшей и Германией по поводу будущего раздела Чехословакии. А попытки втянуть тогда уже после 1939 года, до 1941 года, втянуть Советский Союз, вот этот тройственный блок между Германией, Италией и Японией. Правда, когда там появилось его звучание как антикоминтерновские, понятное дело, что... Да и с самого начала, таким образом, Советский Союз оказаться среди стран, которые в это время стали проявлять акты агрессии, открытый не хотел и не мог. Поэтому это все сегодня очень свободно и очень вольно интерпретируется с точки зрения современных политических... Вот найти злодея в лице тогдашнего Советского Союза и показать, что сегодня наша Россия современная делает практически то же самое, да, вот, нарушая суверенитет отдельно взятых стран и прочее. Этого не было в реальной практике. И еще один момент. Вот смотрите, Молотов как дипломат тогда в предвоенный период, а в 1940 году как раз на фоне пакта о ненападении подписывается договор, Молотов подписывает договор о нейтралитете с Японией, который нас к началу Великой Отечественной войны, помогает нам не воевать на два фронта, хотя, понятное дело, если бы не было тогда победы под Москвой, окончательно под Сталинградом, японцы бы напали, нарушив нейтралитет, напали бы на нас на Дальнем Востоке, что было бы дальше, никому не понятно. Но он делает активно все, как раз, по воле Сталина, бесспорно, но добавляя свои, в этом случае, способности дипломатические, чтобы оттянуть войну и обезопасить. С другой стороны, кто же будет сегодня спорить, что руководство Советского Союза в лице Сталина и Молотова делали расчет на то, что когда столкнутся между собой вот эти вот условно-демократические и условно-тоталитарные капиталистические режимы Германия, США и Англия, то изменение этого мира послевоенного может оказаться в пользу Советского Союза. И идеи там социализма, идеи солидарности нашей, трудящихся, могут тогда развиваться в более благоприятных, что и случится, кстати говоря, после окончания Второй мировой войны. Здесь не было такого, знаете, вот идеализма, но вместе с тем и не было стремления хапнуть, как говорится, больше, и невзирая на интересы там отдельно взятых стран, особенно, там, скажем, их трудящихся масс и так далее. Очень сложная, многовекторная внешняя политика. И здесь, еще раз хочу подчеркнуть, Молотов, как глава дипломатии, был очень и очень успешен. А давайте еще вспомним. Дипломатия времен Второй мировой войны, уже после начала Великой Отечественной. Создание антигитлеровской коалиции, сближение США, Великобритании, соответствующие конференции, подписание соглашений. Особая роль Молотова как главы нашей дипломатии. Встреча Большой Тройки, где Молотов всегда был вместе со Сталиным. И лично вкладывал довольно много в подготовку конференции и в принятие решений и так далее. Много чего происходило благоприятного для нашей внешней политики усилиями, в том числе Вячеслава Михайловича, в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.
До сих пор личность не оценена, еще не дана оценка Молотову, да?
Да я считаю, что на самом деле у нас вот сталинская эпоха в нашей стране вообще пока еще не дошла, не нашла, все лидеры этого времени нашли достойного, ну, по крайней мере, современного, более сбалансированного освещения и оценок. Есть попытки написания подобных книг, посвященных Иосифу Виссарионовичу, появляются первые работы. Но нет сегодня книг, которые бы показывали современных позиций, более всесторонние, более объективно, например, ту же самую роль Калинина или роль того же самого, вот когда-то в свое время уж совсем испохабленного Ворошилова, или роль того же самого Кагановича. Несовременных наших восприятий, а с точки зрения современного владения фактами и документами. Показать не односторонне герой-злодей, да, третьего не дано, а вот как-то все-таки более серьезно, глубоко и сбалансировано. Вот этого
Сергей
не хватает сегодня явно.
У историков еще очень-очень много работы, да, что касается того периода времени. Благодарю вас. О личности Вячеслава Молотова мы говорили с кандидатом исторических наук. В гостях на радио «Спутник» был доцент Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин. Спасибо.
Спасибо.
«Спутник Эрудита».